Привет, друзья! Вы слушаете подкаст Хобби Токс, и с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Ауралиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем бедняцких и в некотором роде трущобных мы переходим к темам чуть более суровым и, я бы даже сказал, местами неотвратимым. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня? Или о ком же?
Сегодня мы поговорим о силах специального назначения. Да, то есть, получивших специальную подготовку и снаряжение, направленные в том числе на высокую автономность, в том числе в чрезвычайных условиях, например, тропической жары, джунглей, болот, темноты, арктических условий, так сказать, условий, сопряженных с подводным плаванием, в том числе, вот, которые есть в множестве стран, практически в любой серьезной стране есть что-то хотя бы отдаленно похожее. А у самых серьезных держав всевозможных спецназов такое количество, что успевай считать. В их число входит, например, Россия, Соединенные Штаты, Великобритания тоже славна своими специальными службами, как они их до сих пор по старинке называют. Ну а прежде чем мы перейдем к теме, напоминаем, что в грядущем сентябре состоится две лекции Домнина 21 сентября в Питере в Арт-холле на тему Первой промышленной революции и 28 сентября в Москве в Хидденбаре на тему всевозможных граждан живорожденных СССР, разоблачителей плана Далласа, специалистов по древнеславянским боевым искусствам и тому подобным концепциям общественной безопасности, мертвая вода. Ух ты. Если, да, вас давно терзал вопрос, что это все за чертовщина, приходите в Хидденбар в 15.00. Я постараюсь подробно всех оповестить. Билеты на mediumoda.ru.
Да, будет интересно.
Да.
Ну а теперь к спецназу, думаю, с кого же начнем или с чего?
Ну, давайте начнем с наших заокеанских коллег.
Опасному
так-то,
бизнесу.
В принципе, начать можно много с кого. Знаешь, например, что у Кубы есть свой спецназ?
Я почему-то в этом не сомневался.
Да, называется Ависпас Негрос.
Они там что, черные, что ли?
Это называется черные осы.
Ага. Виспас, как, да. Оспс, как, да.
Угу. Какой-то особо злобный сорт ос. Да, создан был в 70-х, по-моему, на основе опыта войны в Анголе, где кубинцы участвовали.
Да, ой, они там на все деньги участвовали, да, там было очень много.
До этого просто у них был только спецназ, как бы полицейский, который по Министерству внутренних дел. И вот стало понятно, что нужно еще и военный. Вот, собственно, создали. Вот, у французов немало всяких тоже подразделений, типа, например, морских командос и парашютно-десантных тоже есть, плюс в местном ДГЕСе, в этом, то есть местной охранке, есть подразделение прямого действия, чтобы там всех ловить, гасить внутри страны. Да, но, конечно, самые знаменитые и распиаренные в кино себе специальные силы завели американцы. Надо вам сказать, кстати, что из-за вот этого вот американского кино есть даже версия, что это все умышленная дымовая завеса, раздуваемая властями США, чтобы правду скрыть. Сложился очень странный образ спецназа в головах масс. Потому что вот когда ты слышишь там спецназовец, что ты представляешь, Аурлиен?
О, я представляю такого Джона Рэмбо, который выпрыгивает, значит, откуда-нибудь из кустов и начинает такой шмалять во всех из какого-нибудь такого, знаешь, станкового пулемета, такого, знаешь, который на вертолет должен крепиться, а он в руках так, мышцы у него бугрятся, и он такой, и всех, короче, валит.
Обязательно либо полуголый, либо в какой-нибудь майке там, или без рукавки, чтобы мышцы свои, так сказать, щегольнуть.
Да.
Вот, обязательно у него какие-нибудь непонятные патлы еще на голове повязанные.
Неуставные, да.
Да, значит, он разбивает кирпичи руками, ногами и головой.
Головой в обязательном порядке, да.
Вот, может всех просто избить своим кунг-фу.
Да, и главное, на него набегают такие толпы, а он так всех там и так, и этак валит по-всякому. В общем, круто, да.
Да, на самом деле все это очень далеко от реальности, спору нет, конечно. Спецназ на демонстрациях любит тоже сам таким щеголем, в том числе у нас в России. Они на всяких показательных выступлениях тоже бьют кирпичи, вот, бьют друг друга всякими деревянными жердями по спине, вот, прыгают через всякие ножи и тому подобное. Но это то, что называется показательные выступления. Просто потому, что вот как в некоторых видах спорта, которые из-за своей специфики не специалистам совершенно непонятные и незрелищные, например, вот фехтование на шпагах. Там что-то все встали, что-то кто-то дернулся.
И все уже закончилось.
Да. Поэтому для публики, например, вот в секции, где дети занимаются, устраивают, для родителей показательные выступления, где там надо всякие воздушные шарики, привязанные к маске и к локтю у команды противника проткнуть там или срубить. Вот. Это выглядит весело. Машут там, стучат, веселятся, вот. А реально неинтересно никому. То же самое и со спецназом, потому что на подразделение специального назначения возлагаются в первую очередь разведывательные задачи. Потому что вот у нас как бы за разведка, она в головах это либо там Штирлиц, который как никогда был близок к провалу перманентно.
Uh-huh.
Вот, просто он, который там чего-то про себя мрачное думает, чего-то там передает Юстас Алексу. Такое, в принципе, тоже практикуется рядом спецподразделений, в том числе у нас. Но речь, в первую очередь, про полевую, военную, стратегическую разведку. Или, как сейчас даже, оперативную разведку было решено выделить в отдельный, так сказать, уровень. Для тех, кто не в теме, низовой уровень – это тактический, средний оперативный, высший стратегический. Поэтому, например, всякие некрупные баллистические ракеты называют оперативно-тактическими, потому что они предназначены для решения всяких задач по там, взятию какого-нибудь населенного пункта. Вот, а стратегические предназначены для отправления всей планеты на тот свет. Ну так вот, соответственно, вот эта вот военная разведка, например, позволяет не быть застанными врасплох при перемещении крупных сил там колоннами, позволяет следить за, допустим, скрытными перемещениями противника, передвижением всех их конвоев и караванов, и, соответственно, может быть принято решение об их ликвидации тут же. О наблюдении, обнаружении, допустим, замаскированных позиций тех же самых оперативно-тактических ракет. Вот, например, когда американцы в Ирак вторгались, оба раза они как раз задействовали всевозможные специальные силы, и свои, и британские, для того, чтобы вовремя выявлять места установок СКАД, вот, которыми Саддам их мог всех пострелять, и их обезвреживать. Наоборот, контрразведка, допустим, борьба с проникшими диверсантами противника, с освобождением, допустим, стратегических объектов, обеспечением их охраны для начала, чтобы не надо было ничего освобождать. К этому в современных условиях примыкает антитеррористическая деятельность. Если вы вот посмотрите на время создания очень многих подразделений спецназа в разных странах, вы увидите, что это 70-е годы. Почему?
террористы расплодились.
Потому что Мюнхенская Олимпиада 72-го года, на которой немецкая полиция показала себя так, что лучше бы, честно говоря, вообще не вмешивалась. И вот поэтому многие страны решили срочно заводить себе всевозможные. Например, американская Delta Force. Вот это как раз...
Тоже против террористов?
Ну, она как раз именно была пропихнута, как раз когда вот все были в шоке от этой самой безобразной истории. А, значит, потом есть, опять же, свои специальные подразделения у полицейских служб, которые не обязательно занимаются именно вот там борьбой с всякими hostage crisis, то, что называется у американцев, то есть взять им заложника. А, например, там с подавлением массовых беспорядков, для чего применяются то, что у Запада называется riot police, которые со щитами и палками. У нас ОМОН, например. Ты, кстати, знаешь, как он теперь расшифровывается?
Как?
Раньше он был отряд милиции особого
назначения. Да,
да. Милиции как бы уже давно нету, его решили, чтобы не переименовывать, сделать отряд мобильный, по-моему, особого назначения.
Ага, понятно.
Все уж привыкли, да. Есть свои специальные подразделения, например, у нашего ФСИН, то есть исполнение наказаний, и его аналога в других странах, которые занимаются обеспечением безопасности в местах лишения свободы и в том числе подавлением восстаний, попыток побега, там, освобождения, что-нибудь там, взятие заложников каких-нибудь. Так что всевозможных специальных подразделений очень много, у них у всех своя специфика, и есть морские, в том числе, как предназначенные для десантирования, так сказать, посуху относительно, так и боевые пловцы в многих странах есть, которые могут в аквалангах. Вот у итальянцев, например, есть довольно знаменитый их спецназ. Ну ладно, об этом по порядку. Кстати, знаешь, что у нас послужило толчком к формированию так называемых подводных диверсионных сил и средств?
Корабль какой-нибудь подорвали, наверное.
Правильно. Ну как, непонятно до сих пор официально, что там было. В 1955 году линкор Новороссийск, бывший Джулио Чезаре, ну вы поняли, откуда мы его взяли,
да.
Стоял это себе на рейде Севастополя, стоял, и тут вдруг что-то вдруг бух, вот, он возьми, перевернись, и все там, кто был, утопись.
Безобразие.
Официально до сих пор непонятно, что было. То есть было объявлено, что это какой-то там, какая-то донная мина там, оставшаяся с войны. Вот, и, короче, чисто случайность. Но вообще до сих пор ходят слухи, что это был вовсе никакой не подводный боеприпас, потому что до этого корабли 100 с лишним раз стояли там уже, где он, и что-то ничего не взорвалось, а тут вдруг взорвалось. Что, по-видимому, как раз итальянские боевые пловцы во главе с князем Боргезе из 10-й флотилии МАС решил, что, так сказать, не забудем, не простим.
И подзорвал.
И организовал, да, этот теракт. На это многие возражают и говорят, что все равно этот Новороссийск предполагал и скоро пускать на слом, потому что линкоры уже устарели, и, короче, в общем, вы поняли, но я, честно, до сих пор полагаю, что это у итальянцев взыграла их характерная национальная черта. Вот они и учинили. Короче, в любом случае, после этого, значит, сразу же в следующем году сам министр обороны Жуков тогдашний издал приказ об организации специальных сил военно-морского флота. И оказалось очень правильно. Да, кстати, знаешь, что и боевых дельфинов завели?
Да, тренировали. Ну, Думнин, ты что, тут к нам заплывают эти боевые дельфины? Точнее, не к нам, а к норвегам. Вон, заплывали там боевые дельфины.
Всякое, да.
Чуть не потопили там весь норвежский флот, очевидно. Вот, была история то ли в прошлом году, то ли в позапрошлом, да.
Ну так вот, к американцам. У американцев всякого спецназа развено очень много в связи с местной спецификой. чем эта специфика заключается? В том, что вот у нас в России исторически так сложилось, что главенствующую роль в вооруженных силах играют сухвойска. По, я думаю, всем известным географическим причинам, да, пусть там Петр Великий толковал, что флот необходим, никто с ним не спорит. Как он там говорил, что который потентат только войско имеет, тот одну руку имеет, а который и флот имеет, тот две руки имеет. Это все очень хорошо и верно, но все-таки географию отрицать не стоит, и для нас всегда первостепенным были именно сухвойска, ввиду огромные сухопутные границы, открытые со всех сторон большой площади страны, ограниченного доступа к незамерзающим морям и всякого такого. А вот у американцев у них сложилось не так. Из-за того, что они сидят посреди двух океанов, и особо сильных сухопутных соперников не имеют. То есть у них Канада, которая как бы, ну, не столько страна, сколько повод для шуток в Америке.
Uh-huh.
Вот. И Мексика, которая, конечно, беспокойная, и там кишат всякие наркокартели, но все-таки серьезные стратегические угрозы представлять не может. Вот. Прочие соседи, еще более дальние, тоже не особо удались. А по этой причине у них большое значение всегда имел флот, и когда дошло время, воздушные силы. По этой причине, например, местный аналог ВДВ, вот как у нас, да, у них корпус морской пехоты, который не входит ни во флот, ни в US Army, у них сухвойска так называются, а сам по себе. Так же, как у нас ВДВ, тоже отдельный род войск. Ну и поэтому у них получилось, что столько всяких спецподразделений развелось, что их в итоге было решено как-то к 80-му году сгребать под одну крышу относительно, и то, правда, не все, создав так называемые Joint Special Operations Command, то есть объединенное командование специальных операций. В него, значит, таким образом организационно входят, по крайней мере, как известно, во-первых, подразделение Дельта.
Которое Дельта Форс.
Да, Дельта Форс, да, оно организационно входит как раз в сухвойска, но как спецназ подчиняется этому самому объединенному командованию спецопераций. Создано было в 1977 году как раз по следам всего этого терроризма, начавшегося, ввиду того, что стало ясно, что без специального контртеррористического подразделения теперь не обойтись никак. Вот. И таким образом, например, в 79-м, как раз перед самым захватом заложников в Иране, их и официально создали. Для чего, значит, было решено как раз задействовать специальные силы. И получилось, правда, все очень плохо.
Давай напомним, что вкратце получилось-то у них.
Операция «Орлиный коготь» была проведена в 80-м году. Вот, при Джимми Картере. Которая, честно говоря, с самого начала была задумана по-идиотски. Ничем хорошим кончиться не могла, но было решено, что надо что-то делать. То есть, значит, этот самый отряд «Дельта», значит, приземляется в пустыне там посреди страны, а, значит, другое подразделение должно было захватить заброшенную взлетную полосу недалеко от Тегерана, где заложники сидели. Значит, на утро нужно было доехать на выгруженных с вертолетов вездеходах и грузовиках до Тегерана, перестрелять злых иранцев, посадить заложников в прилетевшие как раз вертолеты, с ними сесть туда же, долететь до той взлетной полосы, а после чего там погрузиться на самолеты Геркулес и улететь в Египет дружественный.
Отличный план.
Да, план, к счастью, не дошел до этого идиотского этапа с значит, штурмом посреди Тегерана какими-то там приехавшими на грузовиках и вездеходах под прикрытием авиации, значит, солдат. Потому что сразу все пошло наперекосяк. Использовались вертолеты, которые были вообще флотские. И привыкли ориентироваться ночью, да, но ночью в море, на всех островах и берегах. Ага. А тут пустыня. Потом оказалось, что разведка, ЦРУшники там высадились еще до этого своим ходом, почему-то оказалось, что разведка сработала плохо, и дорога, которая проходила рядом, оказалась не заброшенной, а оживленной трассой.
Класс.
Значит, и тут же там поехал какой-то автобус с пассажирами, его пришлось тут же хватать. Вот, потом поехал бензовоз, его взорвали. Вот, один из вертолетов врезался в самолет-заправщик при дозаправке. Убилось все, по-моему, все, кто были на борту обоих, так сказать, летательных средств. Короче, все бросили. Вот, трупы бросили, документы бросили, вот, и убежали.
На все деньги сработали.
Да, просто гениальный ход. Я вообще удивлен, как этот отряд Дельта уже не разогнали.
Да.
Сказав, что вы показали, конечно, себя. Здорово. Но вообще из этого были сделаны выводы определенные. Дальше Дельта уже не так сильно лажала. Значит, у них во время обучения делается упор на меткую стрельбу, на штурмы зданий и работу со взрывчаткой, навыки следопытов, полевых медиков, снайперов, высадки, значит, с вертолетов при помощи тросов, спуска на тросах со зданий, чтобы в окна запрыгнуть. Кое-какие, в том числе, шпионские штучки, типа, например, использование тайников, всякой там передачи информации кодами секретными и тому подобное. Ну вот, их задействовали неоднократно за рубежом, не против всяких там заложников, а, например, когда было вторжение в Панаму в 89-м, когда ловили, значит, Мануэля Нориегу, который внезапно оказался вовсе не демократическим лидером, а авторитарным диктатором.
Какой ужас!
Вот. Из последних успехов в 19-м году убили Абубакра Багдади, главаря ИГИЛ.
Ага, я так хотел даже сказать, а его-то за что? Да.
Слушай, с такой погонялом уже, знаете, можно не разбирая, за что.
Да, Абубакр, если тебя зовут Абубакр, да, ты сразу привлекаешь внимание, да, американских спецслужб. Да.
Да, там, правда, не они одни были, в том числе участвовали и разные другие подразделения, но не так важно. Значит, кроме того, у них есть в составе той же самой объединенного командования, того же самого, есть флотский спецназ, известный как «Морские котики».
Ага.
Вот, а официально известный как DevGru, Development Group, сокращение. Значит, котики были созданы на базе опыта, полученного во Второй мировой войне, потому что они там воевали в океане, всякие десанты. Это на острова,
да,
потом высадка в Нормандии тоже, охрана...
В общем, было где развернуться будущим котиком.
Охрана, например, да, авианосцев, вот всяких там управляемых изнутри торпед, всякого такого. Вот, в итоге, значит, после войны было решено, значит, уже ко временам Вьетнама ближе, создать такое вот специальное подразделение, которое могло бы вести в первую очередь к контрпартизанские действия, в том числе сопряженные с действиями во всяких дельтах рек, на протяжении рек, на морском побережье. Вот тот же Вьетнам, он же весь практически морское побережье, плюс еще дельта Меконга.
Угу.
Вот, и как раз удобная для флотского спецназа удобная среда для них. Они использовали всевозможные катера, лодки, моторки, в том числе для того, чтобы там, на веслах по-тихому ночью куда-нибудь там подойти. Это они посмотрели, видимо, у британцев, поделились опытом. А также прославились во время вторжения США в Гренаду. В Гренаде в 80-е в начале, значит, пришел к власти реввоенсовет, чего никак нельзя было потерпеть. И поэтому тут же в 83-м американцы объявили операцию «Срочная ярость» и оккупировали Гренаду, свергнув вот, реввоенсовет. Там, правда, из-за плохих погодных условий у котиков получились неоправданно большие потери. Там, по-моему, 4 человека утонуло просто.
Безобразие.
Из-за того, что предполагалась высадка в полной выкладке, чего с той поры стараются не делать. В тяжелых условиях командование считает целесообразным высаживаться с минимумом всякого барахла, чтобы если ты куда-нибудь там свалился, вот, или, допустим, в жарких условиях, чтобы ты там не помер с этого теплового удара, увешанный со всех сторон. В некоторых случаях даже решают пожертвовать средствами индивидуальной бронезащиты.
Uh-huh.
Кстати, о средствах индивидуальной бронезащиты. У спецназа по всей планете подход к ним сложный. То есть используют их, конечно, часто и с удовольствием, но бывают условия, когда отказываются как минимум от шлема на голову.
Типа, чтобы не мешал?
Потому что, ну, шлемы, будем откровенны, они в первую очередь были введены в условиях Первой мировой от падающей на голову шрапнели.
Угу.
И от нее они, собственно, и защищали. Помнишь, как первая британская каска?
Да, с полями.
Да, с полями. У нас тоже была, кстати, такая с полями. У французов тоже была с полями каска Адриана. Вот, она как раз сильно снижала смертность при артобстрелах от осколков. А на противодействие пулям все это рассчитано не очень. А то, что рассчитано, имеет такой вес, что, знаете, далеко в нем не побегаешь. Поэтому во всяких конфликтах малой интенсивности предпочитаю всякие шляпки, беретики, банданки. Такое вот что-нибудь.
Ну, достаточно посмотреть, в чем высаживались чуваки в художественном фильме «Хищник».
Ну, ну вот.
Там да, тоже в касках никого не было. Были шляпы широкополосые. Эти,
да.
Широкополые, да.
Угу. В Афганистане наши тоже массово использовали всякие эти панамки, угу, фуражечки угу. такие, короче, много чего. А средства индивидуальной бронезащиты, в смысле бронежилета, бывает, да, что от них тоже, потому что предполагается очень дальний пеший поход, не предполагается участие ни в каких масштабных боях, и, в общем, поэтому их велят оставить дома.
Ну, то есть это не просто такой танк, который влетает да. куда-то во вражескую, на вражескую базу, начинает себя хвалить
Хотя,
со всех рук.
Безусловно, у сил спецопераций есть весьма тяжеловесные средства индивидуальной защиты. Вот, то есть, например, вот например, из отечественного известного шлемы «Витязь-С».
Это такие с забралом с таким?
С забралом, да, с таким, с угу. бронированным. Кто вот, допустим, играл в, там, скажем, в какой-нибудь третий, четвертый Battlefield, там у российских пулеметчиков такие почему-то были. Или у пулеметчика Тачанки из Rainbow Six Siege, такой примерно.
Uh-huh.
Вот, это уже рассчитано на противодействие пулям, но он такой, скорее именно для спецопераций по освобождению заложников и всякому такому, или захвату там каких-нибудь вооруженных бандитов, а не для того, чтобы в поле с ним бегать. Вот, значит, соответственно, кроме того, что плохо была спланирована высадка, сами морские котики во время вторжения на Гранаду крупно лоханулись. Обнаружили, что забыли зарядить спутниковый телефон.
Вот так номер.
Вот, да. И остались, в общем, без связи. Им пришлось из губернаторского поместья бывшего, где они окопались, звонить, типа, значит, по телефону.
Через телефонистку.
Ну, не через телефон, но факт то, что это строго запрещено, потому что это приведет просто к тому, что вас прослушивают, и как бы... Ну, в общем, Гренада это не такой прям страшный противник, чтобы даже при таких обломах его не забороть. Да, другой провал был в Сомали, где они должны были захватить Мохаммеда Фарахаида в 93-м году совместно с Дельтой, вот, и, как мы вам уже не рассказали, страшно налажали, вот, их блокировали, когда они уходили из-за того, что плохо была налажена связь с командованием через две ступени. Не предвидели действия боевиков, гораздо более умелые, чем они рассчитывали.
Да, они думали, что там ложки какие-то.
Да, там такой народ хитрый. Вот, так что они там тоже здорово огребли. Художественный фильм Black Hawk Down как раз вот про вот это вот. Значит, помимо этого, туда же входит, вы будете смеяться, 24-я специальная эскадрилья ВВС США, которая на самом деле является, в общем, пехотным подразделением, просто организационно входящим в ВВС.
Они что, на парапланах каких-нибудь?
Нет, ну то есть нет, они, конечно, перемещаются на всяких вертолетах, умеют в том числе и парашютный десант. Вот, и на веревках с вертолетов, но вообще-то это именно солдаты, то есть это не сами по себе самолеты,
uh-huh.
Да, именно солдаты, я говорю, бегать ногами должны. Почему-то ВВС США стало скучно без своего спецназа, вот они, собственно, его завели. Значит, кроме этого, есть еще в армии США, значит, специальный 75-й полк.
А этот чё?
Это рейнджеры. То есть, как бы...
Армейские рейнджеры, да.
Да, то есть это как бы 75-й полк специальной разведки, грубо говоря.
Угу.
Если по-нашему. И вот от этого полка выделяется под командование центра спецоперации этого разведывательная рота оттуда. Значит, как будто этого всего было мало...
Uh-huh.
Есть также у них и так называемая группа специальных операций, которая входит в состав ЦРУ.
Ух ты, кто бы мог подумать.
Да, ЦРУ, в отличие от ЦРУшный спецназ, в отличие от этих вот перечисленных, управляется напрямую президентом США. И в себе содержат, например, группу политического действия, чтобы там всяких ненужных политиков гасить. И как бы его вот со времен Обамы на него все больше полагаются к неудовольствию военных. ЦРУ, значит, старается ничего никому не рассказывать про свои эти... действия. То есть они, вот, например, это те, которые с дронов наносят удары по пакистанским свадьбам, по всяким. Они же, например, в Европе во время холодной войны боролись со всякими там итальянскими компартиями и греческими компартиями. Они же занимались, например, тем, что в 1953 году свергли правительство Массадыка в Иране. Они же спонсировали польскую солидарность деньгами и советами в борьбе с Польской Народной Республикой. Вот. Считается, что в случае захвата они должны все отрицать, прикидываться шлангами, Вот, и ничего ни о чем не рассказывают, потому что если не расскажут, то будет лютый скандал. Вербуют в этот ЦРУшный спецназ из вышеперечисленных всех. Подбирают самых, во-первых, талантливых, а во-вторых, самых, с точки зрения ЦРУ, надежных. И пытаются из них составлять такие команды, где бы, во-первых, были и те, кто хорошо управляется с парашютным десантированием, в том числе сверхвысотным. Именно этот ЦРУшный спецназ использовал так называемое устройство Фултона для эвакуации. Знаешь, что это?
Это когда шар надувают?
Шар надувают, самолет? Да, ага. И тебя самолет подхватывает. Сейчас его уже не используют, потому что они вместо этого используют всякие сверхмалые вертолетики. Специально, чтобы одного кого-то вытаскивать. Но раньше, да, во время холодной войны использовали регулярно. Вождение автомобиля, в том числе без, значит, без ключей, там, без всяких. Подводное плавание, в том числе в этих самых, не с простым аквалангом, а с ребризером.
Ага.
То есть замкнутого цикла. Вот в простом акваланге ты получаешь дыхательную смесь из баллона, ее, значит, выдыхаешь, пузырики поднимаются. Как ты можешь догадаться, в этом есть некоторые проблемы.
Тебя демаскирует.
Ну, в том числе, и не только. Ребризеры современные, они еще и могут подавать специальную смесь, всякую там кислородную, гелий какую-то там, чтобы у тебя не наступало никаких там проблем, связанных с азотом в крови, который не дает тебе быстро всплыть, чтобы кровь не закипела и прочей фигней. Такой вот. Mm-hmm. Всем этим надо уметь толково пользоваться, а обычным, да, аквалангом надо уметь пользоваться, да, и сертификаты всякие получать.
Не отдать концы. Mm-hmm.
Да, этой штукой вовсе нужно долго учиться. Вскрытие замков всякое там, выживание в диких условиях. Справедливости ради, этому учат практически любому спецназе, просто потому что мало ли где ты окажешься. Например, в Первой войне в Ираке была потеряна группа британского спецназа САС, которые пропустили эвакуацию, их просто спалили, им надо было отходить. Вот. Они пропустили эвакуацию, поперлись пешком в сторону Сирии, и по дороге там двое замерзли. Вот. Двух убило, один, по-моему, только добрался.
Безобразие.
Да. Вот. Остальных, кто попался, в итоге потом вытащили. Вот. Такой вот, да, у ЦРУ зловещий спецназ. Упомянутая специальная воздушная служба. САС.
Ага.
Это британская спецподразделение, которое было создано в начале Второй мировой. Вот. А после нее на короткое время прекратило существование, потому что было не до этого, а в 50-е, когда стало понятно, что холодная война и всякие постколониальные войны требуют специального подхода. Вот, это самый славный в британской армии спецназ. То есть там есть, например, подразделение «Командос». Но «Командос» — это скорее как бы элитная легкая пехота, из которой вербуются уже эти специальные воздушные и их морские коллеги, специальная лодочная служба.
Угу.
Да.
А лодочная как? СБС какая-нибудь?
Да, Special Boat Service, так и угу, есть.
Понятно.
Вот, соответственно, САС участвовали, например, в попытках удержать Малайзию, потому что там во время Второй мировой действовало местное китайско-малайское сопротивление против японской оккупации, вот, которое было с точки зрения Британии большими молодцами, но только они как бы сказали, что ну и все, и вы тоже отсюда убираетесь следом за японцами. Вот
они перестали быть молодцами.
Тоже оказалось, да, что это, оказывается, террористы.
Ага. Из борцов за свободу были быстро переклассифицированы в террористов.
Да, уже тогда они использовали ряд интересных девайсов. Так называемый карабин Делиль, насколько я помню, так правильно читается.
А что за карабин?
С интегрированным глушителем карабин.
Ух ты.
Значит, с дозвуковым боеприпасом. В инициативном порядке разработан в 43-м году, по-моему. Вот, использовался в том числе, да, вот в операциях САС. В 60-е, по-моему, все были уничтожены.
Ух ты.
Да, ну их мало было изначально. Британцы не хотели, чтобы они после списания и замены на что-то более продвинутое попали не в те лапы. Вот они все как бы и того. Считается, что из таких вот опасений. Из как бы организации там у них все сделано по-хитрому. Значит, есть несколько эскадронов в САС. Почему эскадронов? И это же кавалерийский как бы термин. Потому что хотели, так сказать, чтобы никто не догадался, да? Почему?
Какие? Какие да. Хитренькие.
Ну, британцы любят подобное. Они назвали боевые бронированные машины баками, какими-то танками, да?
Да, да.
До сих пор, видите,
чтоб никто прилипло. Не догадался, да.
Вот, их несколько, то есть, значит...
Эскадронов.
Да, значит, смотри, у них есть эти самые три полка. Один регулярный, 22-й, и, значит, 21-й, 23-й, как бы резервный. И вот они уже, собственно, делятся на эти самые эскадроны.
Ага.
Значит, главное, как я уже сказал, 22-й полк САС, где-то 500 человек там. Значит, и в каждом эскадроне примерно 65 человек, то есть по-нашему это как бы рота, ага. Разделены на 4 взвода, где-то из 15-16 человек. Вот, и, соответственно, эти взвода в каждом эскадроне имеют свою специализацию. Первый — это боевые пловцы, которые дружат со специальной лодочной службой, и у нее всякое позаимствовали тоже.
Катаются на их лодках.
На лодках, да, значит, на надувных, на разборных каяках. Дело в том, что знаешь, как специальная лодочная служба это вообще была создана?
Как же?
Значит, жил да был у них такой военнослужащий, как Роджер Кортни. Значит, он считал, что в ходе Второй мировой им обязательно нужна такое подразделение, значит, на легких складных каяках, вот, которое могло бы осуществлять всякие морские диверсионные десантные задачи.
С каяков вылезая.
Да, ему сначала отказали. Значит, он, знаешь, что учудил?
Что?
Значит, он на лодочке один, значит, подошел к десантному кораблю «Гленгайл», забрался на борт, дошел, значит, тайком до капитанской каюты, написал на двери свои инициалы и украл чехол с одного из орудий.
Вот подлец.
После чего отправился, значит, отплыв от корабля в, значит, ближайший городок. Это все в Шотландии дело было. И, значит, нашел там отель, в котором заседали адмиралы Королевского флота.
И принес им чехол.
И принес им чехол. Его немедленно, значит, повысили в звании до капитана и разрешили ему создать эту его лодочную службу.
В инициативном порядке называется.
Да, в инициативном порядке. Такой вот мужик был. Значит, второй эскадрон парашютно-десантный, третий высокомобильный, ездят на джипах специалисты по всяким пустынно-степным зонам.
Угу.
К Кроме того, они же главные специалисты вообще по всевозможной ездящей технике, способные чинить там всякое для других, обслуживать. И четвертый, горно-зимний. Специалисты по горным, арктическим и зимним условиям, лыжники, альпинисты в таком вот духе.
Интересно.
Да. Значит, знаменитые своей ролью в борьбе с терроризмом.
Или борцами за свободу.
Ну, с точки... В 20 веке за местной специфики в основном была борьба с ирландской республиканской армией.
То есть борцы за свободу.
Да. Значит, что... например, происходило. Они, например, убили нескольких членов ИРА в окрестностях Гибралтара, потому что получили сигнал о том, что те вроде как значит, собираются устроить взрыв автомобиля заминированного рядом с британским военным объектом. Но вы, я думаю, слышали, что эти самые... что британцы до сих пор контролируют Гибралтар и отдавать его Испании обратно не спешат. Как-то.
Да. Но, несмотря на все настойчивые просьбы.
Да, говорят, что им нужнее. Соответственно, была проведена в 88-м операция «Флавий». Этих самых ирландцев, когда они приехали на машине, вышли и от нее пошли, попытались захватить, они стали махать руками, их застрелили, после чего оказалось, что у них ни оружия никакого не было, и в машине никакой бомбы тоже нет.
И вообще они не ирландцы.
Нет, ирландцы и республиканцы были, да. Шон Сэвидж, Дэниел Маккан и Мэрит Фаррелл.
Сэвидж. С говорящей фамилией. Хороший человек не может носить фамилию Сэвидж. Да.
Несмотря на то, что через некоторое время на территории уже по испанскую границу был действительно найден заминированный автомобиль, про который, видимо, разведка и докладывала, но все равно получилось как-то неудобно. Вот. Или можно вспомнить также в 75-м году случай, который произошел в Лондоне на улице Болкомб. Значит, тамошние ирландские республиканцы развели бурную деятельность, вот, и в частности взрывали там всякие питейные заведения, чтобы запугивать, да, и
вот так же
далее.
Ж твари! Питейные заведения, это же известно, что для любого британца паб это святое.
Да, застрелили полицейского, короче, в общем, их спалили. И в итоге они, значит, забаррикадировались в доме, значит, взяв в заложники, по-моему, мужа с женой, что ли, которые там жили. Никих Джона и Шейлу Мэтьюс. Вот, и, соответственно, вызвали на них САС и стали всячески их пугать, стращать. В итоге, короче, из-за психологического давления и стресса, в том числе за путем дезинформации через BBC, там у них радио просто было, по BBC там начали передавать специально, что сейчас там чуть ли не на огромных боевых человекоподобных роботах за ними придут. И они, в общем, выпустили заложников, не дожидаясь, и сдались. Тогда все обошлось без штурма. А вот в 80-м году произошел захват для разнообразия иранского посольства.
Так сказать, в эту игру можно играть вдвоем.
Да, но захватили не американцы, как можно было подумать, в отместку, да, а арабцы.
А эти-то чего?
Так это иранские арабцы, которые живут вот на границе с Ираком, и хотели, чтобы их провинцию Хузистан признали, ну, как минимум, автономной.
Ага.
Вот, поскольку иранцы смотрят на арабов как на очень злых мамбетов, многим арабцам это не нравится. Саддам Хусейн, например, во время войны с Ираном очень на них рассчитывал. Короче, захватили боевики арабские посольства. Несмотря на то, что его охранял вооруженный револьвером, спрятанным констебль, он не успел его достать и решил прикидываться шлангом. Uh-huh. Он в результате даже ничего не ел, не пил, чтобы в туалет не пойти. Он опасался, что его одного не пустят, вот, а когда он будет штаны снимать, будет заметно, что у него пистолет там. Uh-huh. Он решил, что надо это попридержать. В общем, переговоры шли и шли, требовали, значит, луну с неба, грубо говоря. Вот, и пришлось вызывать специально САС для того, чтобы над ним, за ними наблюдать, просверлили дыры в крыше и, значит, опустили туда прослушку. Когда они стали спрашивать, что это все сверлят, значит, для того, чтобы сбить их с толку, рядом начали перекладывать асфальт нарочно, да, когда они сказали, что это что-то как-то подозрительно, уберите их, попросили руководство аэропорта Хитроу самолет направить так, чтобы они прямо над домом над этим летали и не давали ничего услышать террористам.
Какие хитрецы.
Да, в общем, прошло несколько дней, ситуация накалялась, и в итоге обозлившиеся террористы убили одного из...
Вот да, мерзавцы.
Да, одного из захваченных в заложники иранцев. В общем, сначала предполагалось, что побегутся по, так сказать, по поверхности земли, вскочат в окна, вышибут двери, и тогда зачистят здание. Но там посовещались с теми, кто это здание оборудовал, они сказали, что там настолько укрепленное все, специальное, на всякий случай, что это нереально. Было решено пробираться через световой колодец сверху. Вот, соответственно, они забрались на крышу и начали операцию «Немрод». Часть, значит, с внешней стороны на веревочках спустились и запрыгнули в окна, а другие сверху бросили светошумовую гранату через световой колодец. Вот. И начался штурм. Вот. Стрельба, пальба. В итоге этого самого главаря по фамилии Оан застрелили, хотя его пытался взять живым, по-моему, тот самый полицейский, который там оказался в заложниках. Вот, не вышло. Вот, так что получилось все, в общем, достаточно гладко.
Заложники-то уцелели?
Да, заложники уцелели, хотя там был рискованный момент, когда... Значит, террорист затесался среди заложников. И когда ему сказали: так, минуточку,
а ты кто такой?
Да, он возьми и выхвати гранату. Понятно, что стрелять, значит, в толпе было нельзя, поэтому не растерявшийся оперативник САС его, значит, схватил и швырнул его вниз по лестнице, по ступенькам. И остальные солдаты его расстреляли, в общем.
Да, что... Изрешетили его.
Да, да. Погиб, по-моему, во время штурма только один человек, который вообще даже не был постоянным сотрудником, а какой-то там был паденный рабочий. Вот, его...
Ой, как обидно-то.
Да, досадно, досадно. Ну и тот этот самый пресс-атташе, которого застрелили до штурма и, собственно, что его вызвало. Бандюганов почти всех перестреляли, кроме одного. Вот. Этот самый один был приговорен к пожизненному заключению, но в 2008 году выпущен. Не очень понимаю уже на основании чего. Видимо, решили, что как бы Иран...
За давностью
это,
лет.
Да. Иран это злодей теперь, так что правильно.
Все правильно сделал. Да.
Ага. Понятно. Да, такая вот получилась фигня. Еще из интересного можно назвать операцию «Баррас». В Сьерра-Леоне.
Ух ты!
Да, дело в том, что в 2000 году там как раз шла очередная заварушка. Вот, и группировка боевиков, известная как West Side Boys, и они же West Side Niggas. Кто это придумал? Хотели, короче, тоже непонятно чего, делать им было нечего. Они там захватили большую группу мирного населения и обратили их в рабство, вот, и хотели, судя по всему, вернуться на службу в правительственную армию. Только кто же их возьмет таких? А вот, они от большого ума, а также из-за злоупотребления марихуаной и кокаином, что, кстати, отмечалось переговорщиками, и делало их просто абсолютно невозможными. Потому что из-за того, что они были постоянно накурены, они все время забывали, о чем только что говорили. Вот, и приходилось им напоминать, и они говорили, да не было такого, вы все врете.
Да, вот именно. Кошмар.
Короче говоря, в плен к ним попала группа из из, по-моему, 12 человек, 11 британских солдат, которые там находились с этой самой с миротворческой миссией, и их, собственно, сьерра-леонского связного офицера. Их захватили эти самые вестсайдниггаз, и переговоры, как я уже сказал, быстро дали понять, что с этими укурками разговаривать абсолютно бесполезно. Так что было решено отправлять туда, во-первых, САС, а во-вторых, еще и так называемых парашютистов. Дело в том, что у этих самых, у британцев есть еще одно славное подразделение, которое не относится к САС, а к их как бы поддержке. Это так называемый первый батальон парашютно-десантного полка.
Ух ты!
Да, потому что в британской армии есть парашютно-десантный полк. Вот, его первый батальон используется для всяких тонких дел, типа вот этого. Ну а кроме того, у ирландцев слово «парашютист» является ругательством. Догадываешься, я думаю, почему?
Да, потому что ирландцев подавляли как раз парашютисты.
Как раз, да, парашютисты, да, и раз 70-е, там, 80-е, они их люто ненавидят за это. За расстрел какой-то там демонстрации, депутации, и еще там чего-то. Вот, короче, было решено отправлять гвардейцев-десантников этих британских в Сьерра-Леоне, где они разработали следующий план. Все осложнялось тем, что заложников развели по двум разным деревням. И нельзя было просто напасть, всех схватить и убежать. Надо было все координировать, так сказать, одновременно. Они задействовали вертолеты «Морской рыцарь», ну, на «Чинук» похожий.
«Синайт», да, такие.
Да, и, собственно, «Чинуки», по-моему, у них тоже были. Вот, так что они, значит, установив наблюдение заранее, которое подметило, где там у этих вестсайдниггаз пулеметы танковые, а где минометы, а где еще там кто, где кто шляется. Вот, что похоже на дома, где могли бы держать пленных, ну, то есть караульные, где стоят. Вот, на мирных жителей, обращенных в рабство, тоже обратили внимание. Решили их тоже, разумеется, спасать. Вот, и одновременно высадили десантников. К сожалению, в первые секунды одному из высаживавшихся прилетело в бок пулей, вот, и он в итоге умер. Не смогли его спасти. Ну, а остальные кинулись, значит, на вестсайдниггаз, всех там перестреляли. вертолетчики, которых тоже заметили, стали по ним стрелять из пулеметов, стали летать и поливать из шестиствольных пулеметов с борта. Вот, и наконец они услышали, что кто-то орет: «British Army! British Army!» Вот, и извлекли оттуда своих, а заодно нашли в грибной яме сидящего этого...
Предводителя Вестсайд-бойзов?
Да, нет, не Вестсайд-бойзов, а связного Сьерлеонского.
Ага.
Да, его...
Своевременно укрылся в самом неприметном месте.
Нет, его эти Вестсайд-ниги нарочно посадили в грибную яму.
Вот. Своевременно укрыли его в самом неприметном месте. Чтобы он не пострадал при штурме.
Да, но они... Он был еле живой, они его и измордовали страшно. А-а-а. Вот, так что я не уверен, что он даже замечал, где сидит толком. Выпустили практически всех заложников из числа мирных жителей, кроме одного, который из дуру побежал и попал под шальную пулю. Вот. Ну,
это он
вот,
зря.
Ну,
да.
Кто же знал-то, что так будет. Вот, так что, потеряв вот одного из солдат убитыми и одного из мирных, парашютистам удалось дело сделать. Вестсайд Нигерс разбежались, оставшиеся кто куда, и в основном сдались иорданским миротворцам, которые базировались неподалеку.
Вот. Класс.
Угу. Что можно рассказать про, так сказать, наше родное? Но для начала надо сказать, что в России у нас с созданием выделенных как бы спецназовских сил все было не так просто, потому что первые попытки их производил еще вышеупомянутый маршал Жуков. Вот, который планировал создать некие части особого назначения, но не уведомил об этом партийное руководство, в частности, товарищей Микояна и Хрущева.
Которые да быстро... я угадаю, они быстро насторожились.
Да, они как-то их напрягло вот это вот все. Да.
Какого-то такого назначения.
Тем более, что, в принципе, был похожий немножко эпизод до войны с Тухачевским.
А-а-а.
Потому что, например, одним из факторов, который вызвало ликвидацию Тухачевского, было его странное отношение к воздушно-десантным войскам. То есть, с одной стороны, он их холил и лелеял, вот, и поставил их подготовку на высокий уровень. С другой стороны, бросалось в глаза, что почему-то Тухачевский совершенно не требует, чтобы его любимцев снабдили значительным количеством, собственно, средств десантирования, то есть самолетов транспортных.
Чего это он?
Да, так что Террен Сталин подумал-подумал и решил, что, видимо, они не собираются никуда лететь.
Да, как собираются бы, ехать.
Собираются, скорее всего, ехать, причем к нему на дачу, и вовсе не на шашлыки.
Да. Так у нас что... тут тоже был один забавный случай, когда тоже собрались ехать, вот, и наделали шороху не так давно.
Недавно, да, было, да, один эпизод.
Да, так что можете себе сопоставить. Только там это профессиональные были военные, да, а здесь как бы, ну, тоже, в общем-то, почти что профессиональные.
Ну, в общем, в итоге, как бы у нас только в уже постхрущевский период было создано то, что, как бы, можно считать за... спецназ, как у нас, спецназ ГРУ, который тоже очень... Ну и вот морских тоже, морской спецназ тоже создали после того, как Новороссийск подорвали. А для них стали в том числе всякое интересное разрабатывать. Ну, например, велись дальнейшие работы над созданием приборов бесшумно-беспламенной стрельбы. Потому что у нас, в принципе, еще во вторую мировую применялись глушители. Например, для револьверов Наган. Вот. Разработаны они были и потом адаптированы, в том числе для винтовок Мосина, братьями Митинами. Собственно, называлось Бронит. К сожалению, он оказался, в общем, громоздким и не особо удобным в винтовочном, по крайней мере, исполнении. Вот. Так что особо как-то он у нас не прижился. Зато в 1955 году создали первый глушитель у нас из семейства ПБС. То есть прибор бесшумной стрельбы. Вот. Он был еще тоже не сильно совершенен, поэтому, например, в дальнейшем для специально для сил специального назначения был разработан его, так сказать, старший брат ПБС-4. Вот. Он, правда, требовал в некоторых случаях там специальные доработки, но это не так важно, потому что он позволял, насколько я помню, вести огонь в автоматическом режиме, а не только в одиночном. Например, был разработан ряд ночных прицелов для автоматов Калашникова в том числе. Например, вот в исполнении для АКМ был разработан специально ночной прицел, как АКМН поставлялся. Вот, ночной. Были и разные другие, то есть с интегрированным тем самым элементом питания, потому что, сам понимаешь, прибор ночного видения сам по себе работать не будет в этом духе. Такие интересные, например, вещи, как стрелково-гранатометный комплекс «Тишина», 70-е годы поступил на вооружение.
Создает после себя полную тишину, очевидно.
Нет, он включал в себя автомат Калашникова, модифицированный с глушителем вот этим самым ПБС и бесшумным гранатометом ГСН-19. Бесшумный гранатомет не в смысле, что его гранаты взрываются бесшумно.
Да.
До такого, я боюсь,
техника еще не дошла.
Не дошла, да. Но вот, собственно, выстрел из него как раз бесшумный. Вот. Подобное же потом было для автомата Калашникова 74-го на базе АКС-74У. Создан комплекс «Канарейка».
«Канарейка».
Ух, да. Ты. Прибор бесшумно-беспламенной стрельбы и бесшумный же подствольный гранатомет. Как бы использовался вплоть до современного периода, когда перешли на более современные бесшумные виды оружия. Было разработано также несколько пистолетов специально для таких, например, автоматический пистолет бесшумный. Автоматический пистолет бесшумный должен был заменить более ранний пистолет ПБ, то есть просто пистолет бесшумный, который был создан как бы с виду как пистолет Макарова, на самом деле не он. То есть там только магазин и УСМ, ну и внешний вид похож, да, на Макарова. На самом деле это никакой не пистолет Макарова с прикрученным глушаком, как у нас многие считали. А АПБ это, по сути, на базе пистолета Стечкина, автоматического, с глушителем. Вот. Предполагалось использование глушителя в качестве цевья при стрельбе в автоматическом режиме из этого пистолета. Но на практике казалось, что этот глушитель очень быстро нагревается, держать его можно только если в перчатках. Тем не менее, спецы его любили, считали, что очень хорошее запасное оружие. В том числе для снайпера. Или, например, был, опять же, такой у нас семейство... Ну, не то чтобы семейство, а скорее линейка похожих бесшумных пистолетов, которые использовали специальный бесшумный боеприпас. Вот этот уже как раз именно боеприпас бесшумный. То есть не требует ни глушителя. Знаешь почему?
Почему?
Значит, потому что... Дайте на минутку отойдем, так сказать. Каким образом производится, собственно, звук при стрельбе?
Ну, видимо, что-то под давлением выходит откуда-то.
Да, ну, первое, что лезет в голову, то, что как бы раскаленные газы, выходящие, собственно, выпихивающие пулю, вот, они как бы сотрясают воздух, а воздух бьет нам по ушам, и таким образом мы слышим грохот. То есть, во-первых, нужно эти самые газы куда-то замедлить, а в идеале вообще их деть куда-нибудь. Типичный вот тот же самый ПБС, да, для калаша, он представляет собой, по сути, многокамерный цилиндр, в котором эти пороховые газы должны проходить через целый лабиринт из стенок всяких внутри, таким образом теряя скорость, замедляясь, остывая, и к моменту, когда они выходят, значит, они, соответственно, уже становятся не сильно громкими. Хотя и все равно слышно, конечно. Во-вторых, можно использовать вот в кино, как показывают, пластиковую бутылку, которую надевают там, только в ней надо перед этим шилом проделать кучу дырочек маленьких, чтобы через эти дырочки стравливались газы. Это одноразовая, конечно, штука, она вам долго не проскочит. Во-вторых, при выходе пули и преодолении ей звукового барьера, выхода на сверхзвуковую скорость, будет характерный бах. Вот почему, например, всякие конкорды и наш советский аналог сверхзвуковых реактивных пассажирских самолетов,
так тут сказать, 144, по-моему.
Да, летали, но что-то больше не летают, потому что создавали сложности в том числе из-за этого. То есть нужен дозвуковой боеприпас. Это означает, что нужен специальный боеприпас, небольшой навеской пороху, более тяжелые пули или, да, вот, соответственно, уже сложности, да. Потом, даже если мы это все откинем, то все равно затворная группа и прочее, оно будет клацать, щелкать. И вообще сопровождать свои действия всякими звуками. По этой причине были, например, разработаны такие интересные вещи, как пистолет С-4. С чем-то подобным недавно какую-то РДГ в Брянской области изловили. Я видел мельком, да. Но, короче, это пистолет такой по типу Дерринджера, то есть не самозарядный, и вообще не как бы перезаряжающийся по принципу двустволки. Вертикалки.
Вот так номер.
Ну, то есть у него два ствола, в каждый надо, переломив его как ружье, вставить по патрону, закрыть, потом уже можно стрелять. А таким образом это делает все, как бы, сводит к минимуму всякие внутренние движения. А патрон для него специальный не выпускает никаких этих самых... не выпускает газов наружу. Просто потому, что там внутри поршень, и газы толкают поршень. А уже поршень толкает пулю. Хитро. Подобное в 72-м году было тоже сделано. Малогабаритный специальный пистолет «Гроза». Вот. Такой же, в общем-то, с виду, только с более совершенным боеприпасом. И способный, по-моему, стрелять под водой. Поэтому боевые пловцы использовали. И, наконец, самый современный пистолет, специальный ВУЛ, так называемый.
ВУЛ?
Да, 80 появился. Вот он уже самозарядный, вот, компактненький такой, и благодаря применению патрона СП-4, вот такого тоже с этим самым... с поршнем, совершенно бесшумный. Тут, правда, есть такой минус, что гильзы взрывоопасные. В них же газы раскаленные.
Угу.
Вот. Использовался в том числе в Афганистане. Раз уж упомянули боевых пловцов, для них тоже сделали интересные автоматы. Ну вот, например, современный есть автомат двухсредный, специальный. Подводно-надводный стрелково-гранатометный комплекс. Представляешь?
Круто.
Да. До него в Советском Союзе использовался автомат подводный специальный, стрелявший такими игольчатыми боеприпасами.
Такими мини-гарпунами? Типа, как в Экскоме?
Ну,
такими.
Типа, да, типа того, да.
Класс.
Правда, вот если под водой там все было хорошо, то вот над водой он не особо как-то себя показывал, поэтому, в общем, было решено его заменить на этот самый автомат двухсредный специальный, который уже под, в общем, на поверхности себе показывает хорошо. Да, значит, возвращаясь к вот всякого оборудования, к собственно деятельности. Вот передо мной книга «Особенности разведывательно-боевой деятельности частей и подразделений специальной разведки в условиях Афганистана». Что здесь пишут? Основные задачи специальной разведки, решаемые в интересах достижения цели, включали разведку, доразведку и уничтожение банд формирования мятежников, их караванов, идущих из Пакистана, Ирана и обратно. Вскрытие и уничтожение баз, складов, исламских комитетов, захват лидеров контрреволюции, главарей банд формирований пленных, нарушение системы управления и проводки караванов на территории Афганистана, ведение воздушной разведки караванных маршрутов вертолетами армейской авиации с досмотровыми группами на борту, минирование караванных маршрутов и установка на них разведывательно-сигнализационной аппаратуры и радиолинии типа ПД-430. Надо почитать, что это. Выявление районов сосредоточения банд формирований, складов с оружием, боеприпасами, мест дневки караванов и наведение на них боевой авиации. То есть, видите, они как бы должны найти и навести. Обычно прилетали сперва Ми-24 и гасили всех там нурсами из пулеметов четырехствольных. А потом те, кто запрятался в всякие дыры, прилетали сушки и сбрасывали бомбы, чтобы их тоже прибить. Значит, организационно отдельный отряд спецназа состоял из управления, штаба, служб, двух рот специального назначения на БТР-70, одной роты специального назначения на БМП-2, роты минирования, зенитно-артиллерийской группы на ЗСУ-23-4, группы связи, роты обеспечения, медпункта. Роты специального назначения на БТР-70 БМП-2 состояли из трех групп по 23 человека и 3 БТР или БМП в каждой. И группы АГС-17, то есть с автоматическим гранатометом АГС-17, типа «Пламя», и с тремя огнеметами РПО, типа «Шмель». Основное вооружение отряда. БТР-70 – 32 штуки. БМП-2 – 12 штук. ЗСУ-23-4 – 4 штуки. Командно-штабные машины управления – 2 штуки. БТР-60 – ПБ – 2 штуки. Это модификация БТР-60, которая... Вот изначальный БТР-60, он был с открытым верхом. Ну, а ввиду того, что стало понятно, что это не годится, ему приделали бронированную крышу. И вот это, собственно, БТР-60ПБ. ЗСУ-23-4 – это небезызвестное что?
Что?
Шилка.
Шилка, ага.
Разумеется, не для того, чтобы бороться с авиацией противника, там не предполагалось, а для того, чтобы...
Бороться с пехотой противника.
Бороться с пехотой, да, противника. В горных условиях. Значит, 37-мм автоматический гранатомет АГС, 18 штук, 40 мм подствольные гранатометы ГП-25, 27 штук, огнеметы реактивные пехотные РПУ 9 штук, различные стрелковые оружия, автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, пистолеты с приборами ночного видения и приборами бесшумной стрельбы, медицинские средства и снаряжение. Каждому отряду придавалось по одному звену вертолетов войсковой авиации. Ми-8 4 штуки, Ми-24 4 штуки. Вот, и так далее. Значит, что пишут про, значит, вооружение штатной группы? 12,7-мм пулемет «Утес» – одна штука. Пулеметов «Калашникова» – 2-3 штуки. Снайперских винтовок «СВД» – 2-3 штуки. АГС – 1-2 штуки. РПО «Шмель» – 1-2 штуки. Автомат «Калашникова» модифицированный складной с прибором бесшумной стрельбы – 3 штуки. Подствольных гранатометов ГП-25 – 3-4 штуки. РПГ-18 или РПГ-22 – 4-5 штук. Автоматов АКС-74 – 6-7 штук. Да. Ножей разведчика НР – 16-20 штук. Знаешь, в чем фишка ножа разведчика НР?
В чем?
Он стреляющий.
Стреляющий нож?
Если нажать кнопочку, из него клинок вылетает вперед.
И поражает противника.
И поражает, да. Вот так вот. Значит, что нам пишут, например, про... тактику действия здесь. Например, засады. Основным способом боевых действий разведывательных групп на караванный маршрут являлась засада. Использование внезапного воздействия огня тяжелого оружия, пулеметы «Утес», ДШК, АГС-17, БМП-2, имеется в виду автоматическая 30 мм пушка, с близкого расстояния наносило поражение бандформированиями, перебрасывом караваном с оружием, боеприпасами, лишало мятежников возможности к организованному сопротивлению. Засада в ночное время имела наибольший эффект, оказывала ошеломляющее воздействие на противника и способствовала сокращению потерь разведчиков. Однако в этом случае значительно усложнялось наблюдение. В горной местности засада обычно устраивалась на тропах, проходящих по узким долинам, ущельям, на изгибах и поворотах дорог, на перевалах. Короче, вы поняли, то есть действия спецназа в Афганистане были вот такими самыми, что ни на есть, книжными и типовыми. То есть высаживаемся с вертолетов Ми-8 в заданном квадрате, проходим еще там километров 10 до значит, ущелья, через которое пойдет караван духов, располагаем группы наблюдения по флангам и группу уничтожения и поддержки по центру. Когда они, так сказать, зайдут в ущелье, открываем огонь из станкового пулемета, гранатометов, реактивных огнеметов и стрелкового оружия личного состава. Всех поубили, значит, их груз, соответственно, заминировали и уничтожили. Прошли еще 20 километров до другого квадрата, где в условленное время нас подобрал еще два вертолета Ми-8. Вот как-то так. Приблизительно. Отдельно можно упомянуть такое интересное дело в советском, так сказать, спецназе, как группа «Альфа» и «Вымпел». Про них ходит тоже много всякой ерунды. Значит, на данный момент они обе относятся к центру специального назначения ФСБ. Альфа является управлением А, а Вымпел управлением В. Соответственно. Но при этом изначально создавались они, хотя и под эгидой КГБ, но как бы по-разному и организационно тоже разные. То есть, первые в 1974 году создали «Альфу» как группу А 5-го отдела 7-го управления КГБ. Знаешь, чем занималось 7-е управление?
Чем?
Седьмое управление занималось тем, что вело наружное наблюдение, ее, собственно, так назвали наружка, и оперативно-поисковую работу всяких там. А вымпел создали чуть позже, в 81 году, в качестве в составе управления С, первого главного управления. Управление С — это нелегальная разведка. Из-за этого про что про Альфу, что про вымпел, особенно на Западе, ходят слухи, что, значит, они предназначались, чтобы там истребить вражеское правительство, там все, и способствовать коммунистическому перевороту. На самом деле все сложнее. Дело в том, что Альфу изначально затачивали на как раз контртеррористическую деятельность. И обратите внимание, что создана была в 74-м, то есть через 2 года после теракта на Мюнхенской Олимпиаде. А буквально за 4 недели до того, как ее создали, во Внуково пытались угнать пассажирский самолет. Вот. И как бы было решено, что с этим надо что-то делать. Вымпел создавали с как раз закосом на нелегальную деятельность на территории других государств. Почему? Потому что, вот, допустим, захваченные в заложники советские граждане, как вот израильские были на Олимпиаде. Вот. А и что мы будем делать? Советскому Союзу дать разрешение на то, чтобы его спецслужбы действовали, ну, не дадут, как тогда Израилю не дали. Причем, если Израилю еще, может, кто-нибудь бы и дал, то Советскому Союзу очень вряд ли. Так что было решено завести такую группу, которая могла бы, никого не спрашивая, отправиться куда надо, там сама все выяснить, кто где сидит, создать агентурную сеть на ровном месте и всех там освободить, кого надо истребить и убежать. Вот поэтому они как раз в первом главном управлении именно нелегальной разведки. Да, значит, чем прославились, например? Ну, во-первых, это, конечно, штурм дворца Амина.
А, да, был такой.
Напоминаем, что перед, как бы, вводом войск в Афганистан, в Афганистане в этом, собственно, произошел очередной внутриэлитный переворот, и был убит прежний генсек Тараки. Его место занял новый Хафизулла Амин. Амин этот, в общем, был сочтен за неадекватного. Было решено от него избавляться, заменить его на гораздо более предсказуемого бобра Кармаля. Вот. И изначально планировалось этого Амина отравить, но, в общем, там что-то пошло не так. Поэтому пришлось сделать хитрый ход. Сначала заложили мину в колодец связи, ну, то есть там люк такой, да, подземные коммуникации. И там в этом колодце сходились все телеграфно-телефонные линии Кабула. У нас там машина типа сломалась, заглохла немножко над этим люком. 5 минут постояла и поехала дальше. Вот. А в 19:15 по местному времени в колодце произошел взрыв, и телеграф с телефоном перестали работать.
Какая незадача.
Да, значит, дворец Амина захватили, Амина убили. Вот. И было объявлено, что он был расстрелян по приговору сурового народного суда. Вот. На его место посадили Кармаля. Не сказать, что он оказался сильно лучше или умнее, но факт то, что ликвидацию сделали, будь здоров. Охранили в том числе мероприятием Олимпиады 80-го года у нас, чтобы не было всяких сюрпризов. Ну, тогда у нас вообще полстраны же поставили на уши. У нас, например, тут в Москве, например, было велено всех детей отправить в пионерлагеря или к бабушке на пирожки, чтобы они не болтались тут и не мешались. А также были собраны все алкоголики, тунеядцы, хулиганы и наркоманы, отправлены за 101-й километр. А всех сумасшедших на учете всех закрыли в дурках на время, чтобы они не ходили по улицам. Да, ну так вот, в 90-е приходилось в основном заниматься обезвреживанием всяких террористов, спасать заложников. Например, вот в 93-м Ельцин пытался отправить их штурмовать Белый дом, где сидел Верховный Совет. Вот. Ни Альфа, ни Вымпел приказ выполнять не пожелали. Поэтому Ельцин их не взлюбил. Вот. И чуть их там, в общем, конец не настал. Их в виде МВД, по-моему, передавали. Короче, в общем, чуть они там не того. Не прекратили свое существование. К счастью, их потом обратно передали созданному ФСБ. А ты знаешь, что у посольства Швеции был теракт в 97-м?
Да, нет, не знаю.
Дело в том, что какой-то ранее судимый криндель Сергей Кобяков с пистолетом Макарова и гранатой F1 захватил шведского торгпреда Яна Улафа Нюстрема, его жену.
Безобразие, нельзя так с нашими согражданами обращаться.
Да, в общем, обменять их на себя предложил полковник Савельев, вот, который, к сожалению, после этого от стресса и тяжелого вообще образа жизни от сердечного приступа умер прям там. Да, этого Кобякова застрелили снайперы. Вот. Ну и много чего еще не сделали. Это они, например, ликвидировали работорговца Арби Бараева ичкерийского. Вот. Это с их участием грохнули самозваного президента Ичкерии Аслана Масхадова в толстой юрте. Вот. Короче, потрудились они на славу. Далеко не каждая страна может похвастаться таким подготовленным спецназом, да, может, даже и не одна. В современный период появились и более интересные виды оружия для спецназа. В частности, вот эти вот комплексы «Тишина» и «Канарейка» были в итоге заменены на другие виды бесшумного оружия. Во-первых, в 80-х еще была разработана винтовка снайперская специальная, она же винторез, с весьма известным профилем, которая является уникальной снайперской винтовкой, способной, знаешь, на что?
На что?
На стрельбу очередями.
Ух ты!
Это, разумеется, не для того, чтобы вести автоматический снайперский огонь, это для того, чтобы если вдруг подобрались поближе, можно было их в упор расстрелять. Нужно это потому, что спецназу на себе носить 10 видов оружия неудобно. Вот, поэтому была предусмотрена в том числе такая возможность, чтобы... Вот у западных, например, принято, чтобы снайпер носил так называемый personal defense weapon, например, какой-нибудь пистолет-пулемет.
Угу.
У нас с этим туго, поэтому вот такое решение нашли. На базе винтореза создали также и автомат специальный ВАЛ. Под тоже с интегрированным глушителем, под тот же боеприпас 9х39. Вот, со снятым глушителем стрельба категорически запрещена, сломается. Вот, то есть он одновременно и весьма мощный, и при этом бесшумный. Поэтому спецура, всякие РДГ пользуются невозбранно. был даже создан специальный, значит, бесшумный револьвер, который, значит, тоже с бесшумными боеприпасами, это КБ Истечкина, по-моему, сделала. В 2008 году показали. Я пока не знаю, его кто-то использовал или нет, но пример любопытный. Такой вот. Короче, в общем, вы поняли, спецназ это вовсе не про Рэмбо и шестиствольные пулеметы, это про специальную подготовку, умение действовать хоть в болоте, хоть в снегах, хоть под водой, хоть в горах Афганистана, незаметность, бесшумность, мобильность, способность на мастерское освобождение заложников или захват стратегических объектов, там, например, мостов или дамб каких-нибудь через реки, или наоборот, их захват и уничтожение немедленное, чтобы как-то навредить противнику. Вот примерно об этом можно почитать, например, в книжке одного ветерана САС Газа Хантера. Называется Shooting Gallery. Не знаю, на русском есть или нет, скорее всего, нет. Вот, я почитал. Чтиво любопытное. Скорее всего, врет половину, но... Из отечественных могу рекомендовать книжку Михаила Скрынникова «Спецназ ВДВ». Как раз про диверсионно-разведывательные операции в Афганистане. Он там сам, собственно, был и командовал. Вот, так что, наверное, все правильно пишет. И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
Да, спасибо тебе, Думин, за обстоятельный рассказ. Ну а мы, как обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Витку Степанчику, Камраду с ником Эсидберн и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, приходите и туда. Там тоже происходят разные интересные вещи. Ну и, Думнин, давай напомним про твои выступления.
Да. В Питере выступление пройдет 21 сентября, в Арт-холле, в Москве 28 сентября. В Питере про промышленный переворот, в Москве про современное мракобесие и сектантство. Билеты на mediomoda.ru. Приходите, буду вам рад.
Да. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 618-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.